Глава московской милиции говорит о необходимости борьбы с этнической преступностью. Что такое этническая преступность? Арестованным за участие в митингах оппозиции в Минске грозит до 15 лет лишения свободы. В Москве проходит съезд прокремлевского молодежного движения «Молодая гвардия». Эти и многие другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона в студии Андрей Шароградский. В ГУВД Москвы может появиться специальное подразделение по борьбе с этнической преступностью. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Сегодня состоялась его встреча с общественностью. По мнению Колокольцева, так называемая этническая преступность – это специфический вид правонарушений. И также Колокольцев предложил вынести на общественное обсуждение возможность ужесточения правил регистрации в Москве. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Елена Поляковская, которая следила за сегодняшним выступлением Владимира Колокольцева. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Встреча руководителя московского ГУВД Владимира Колокольцева с общественностью была не столько подведением итогов года, сколько возможностью выслушать мнение главы московской милиции по самым злободневным проблемам, существующим в российской столице. Недавние события на Манежной и в Останкино оказали существенное влияние на то, что большинство заданных Колокольцеву вопросов касались стычек на почве межнациональной розни. Глава московского ГУВД говорил о том, что в городе может появиться подразделение по борьбе с этнической преступностью. Однако, приводя статистику, Колокольцев оговорился, что у него нет точных данных, представителями каких регионов совершаются большинство правонарушений.
Официальная статистика показывает, 49% преступлений в городе совершается иногородними. Я никоим образом эту цифру 49 не расшифровывал по национальному составу совершивших преступления, поскольку это очень тонкая, очень щепетильная тема. Показатель, он касается преступлений раскрытых.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина считает неправильным разделять преступность по национальному и этническому принципу.
Я не считаю, что у преступности есть какая-то этническая окраска. То есть преступность, она есть преступность вне зависимости от того, какой национальности преступник. Поэтому я не считаю, что в столичном ГУВД или в каком-то любом ГУВД должны создаваться отдельные подразделения, которые бы занимались этнической преступностью, потому что это явно будет вести к усугублению ситуации, а не наоборот к ее разрешению, именно потому что надо работать с преступником, а не с тем, какой национальностью он или там этнического происхождения. И работать с причинами этих преступлений, и разбираться с этими вопросами, а не с какими-то этническими вопросами.
События на Манежной и в других районах Москвы, в частности у Киевского вокзала, стали предметом пристального внимания общественности, и Владимир Колокольцев сказал, что в руководстве столичного ГУВД разделяют тревогу по поводу того, что среди участников этих акций очень много было несовершеннолетних.
Все наши меры воздействия к тем группам молодых людей, которые мы применяли в последнее время, и 15-го, и 18-го числа, они продиктованы только одним простым обстоятельством. Максимально изъять с улиц города вот тех подростков, максимально поставить барьер для того, чтобы их не доводить до столкновений, и максимально сделать так, чтобы не пролилась кровь наших несовершеннолетних детей.
Московская милиция и ОМОН удостоились в тревожные декабрьские дни положительных оценок общественности. Однако генерал-майор милиции в отставке, советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский, считает, что и Колокольцев, и его подчиненные на Манежной площади действовали вполне профессионально.
Владимир Колокольцев – это самый продвинутый руководитель в системе МВД сейчас. Человек, который не боится выходить с бунтующим на площадь, не боится журналистов, не боится приходить на телевизионные передачи, говорит все прямо и открыто. Он реально воплощение той милиции, которую хотят видеть. Поэтому если бы так действовали хотя бы половина начальников милиции субъекта федерации, у нас бы не было проблем. Я знаю, что Колокольцев сейчас проводит реальную чистку московской милиции. И делает это красиво, чисто, без пиар-компании. Как мы помним, как вот с оборотнями было там лет 7 назад. Спокойно, он уже вычистил гораздо больше таким образом из московской милиции. И если вот так будет проводиться реформа, как делают ее Колокольцев, тогда мы можем получить какой-то позитивный результат.
У милиции сегодня много болезненных проблем, говорил Владимир Колокольцев, и одна из тех, которые он назвал, это борьба с частными перевозчиками, нарушающими закон, и это приводит во многих случаях к гибели людей. Колокольцев в качестве меры борьбы с такими правонарушениями предложил отбирать у тех, кто занимается перевозками без лицензии, автомобили.
Мы сталкиваемся с тем, что у нас недостаточно рычагов для решения данной ситуации. Я имею в виду рычагов, предусмотренных нашим законодательством. Ведь одними чисто милицейскими методами задержать данного водителя и привлечь его к копеечной ответственности очень и очень сложно. Здесь я считаю, что те поправки, которые мы подготовили, и те поправки, которые мы направили в Московскую городскую думу, они позволят нам вместе с правительством города более качественно решать поставленные перед нами задачи. Задача, прежде всего, поставлена нашим обществом. В том мизерном виде штраф по отношению к перевозчикам пассажиров, он просто не действует. А здесь необходимо весь комплекс мер принуждения в действующем сегодня законодательстве, вплоть до изъятия данного транспортного средства и отстранения того или иного водителя от такого рода частного предпринимательства. Потому что тот автотранспорт, который используют вот эти иногородние граждане, ну, он просто опасен.
Несмотря на то, что в адрес милиции высказывается много критики, такие встречи с руководством ГУВД необходимы, считает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Любые контакты с милицией, с общественностью по обсуждению возникающих проблем, с моей точки зрения, были бы полезны и работали бы на повышение прозрачности и открытости работы милицейского ведомства. И, соответственно, позволяли бы решать какие-то проблемы, которые в том числе и общественные организации видят через работу на земле.
Это была Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Надо сказать, что встреча Владимира Колокольцева с общественностью продолжалась 2 часа, и на ней было множество интересных и злободневных проблем затронуто. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская. Она следила за ходом сегодняшней встречи с общественностью начальника ГУВД Москвы Владимира Колокольцева. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Москва требует скорейшего освобождения всех задержанных в Минске россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. По уточненным данным, в воскресенье в белорусской столице при разгоне несанкционированной акции оппозиции были задержаны не менее 8 российских граждан. В центре Москвы задержан лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова после проведения флешмоба, посвященного выборам президента России в 2012 году. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил 5 участников беспорядков на Манежной площади 11 декабря к штрафу в 1000 рублей, признав их виновными в неповиновении милиции. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию демократического большинства. Суд Дубая заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двоим обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. На юге Афганистана в провинции Гельмент в перестрелке между военнослужащими НАТО и талибами погибли не менее 5 мирных жителей. В Пакистане арестованы двое высокопоставленных офицеров полиции по обвинению в том, что они не приняли достаточных мер для защиты бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутта от покушения 3 года назад. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее тема сегодня к вопросу о патриотизме. Имеют ли право мастера культуры выступать с политическими заявлениями? Гость нашей студии в Петербурге, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России Александр Сокуров, ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Итак, время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Послушайте информационную программу «Время свободы». Сейчас в одной из важнейших тем последних дней речь идет о ситуации в Белоруссии. В качестве подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках в ходе акции протеста в Минске 19 декабря проходит не менее 17 человек. Среди них 6 бывших кандидатов в президенты. Это Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Владимир Никляев, Виталий Рымашевский, Андрей Санников и Николай Статкевич. Всего с 19 по 21 декабря в Белоруссии были задержаны более 700 человек, большинство из них приговорены к разным срокам административного ареста. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
В отношении организаторов и участников митинга против фальсификации президентских выборов на площади Независимости в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Организация участия в массовых беспорядках». Организаторам грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет, активным участникам от 3 до 8 лет. В качестве главных обвиняемых по-прежнему фигурируют 6 бывших кандидатов в президенты. 5 из них содержатся в следственном изоляторе Комитета госбезопасности, еще один, Григорий Костусев, после того, как был отпущен 20 декабря, сегодня вновь вызван на допрос в КГБ. Только сегодня стало известно, что Николай Статкевич еще 19 декабря в знак протеста против незаконного задержания объявил голодовку и отказался давать показания. Кроме бывших кандидатов в президенты, среди подозреваемых в организации массовых беспорядков фигурируют координаторы штаба Владимира Никляева Андрей Дмитриев и Александр Федута, представители избирательного штаба Андрея Санникова Владимир Кобец и Александр Отрощенков, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а также жена Андрея Санникова Ирина Халип. Также в этом списке доверенное лицо Виталия Ремашевского Павел Северинец, зампредседателя организации «Молодой фронт» Анастасия Палаженко, редактор интернет-сайта «Хартия-97» Наталья Радина, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, который, как и Статкевич, сегодня объявил голодовку. Напомним, что сразу же после закрытия избирательных участков 19 декабря несколько тысяч сторонников оппозиции устроили митинг на Октябрьской площади в центре Минска, после чего предприняли попытку захвата Дома правительства на площади Независимости. Демократические активисты настаивают, что провокацию устроили спецслужбы, которым нужна была зацепка для силового подавления мирной акции. Во время разгона демонстрантов были задержаны 7 из 10 кандидатов в президенты. Немного ранее один из претендентов на высший пост, Владимир Никляев, получил черепно-мозговую травму в результате стычки с милицией, был госпитализирован, но силой перевезен в изолятор КГБ. В течение 20-21 декабря суды Минска приговорили более 600 участников акции оппозиции к административным арестам. По призыву демократических партий и движений начат сбор средств для пострадавших во время акции 19 декабря, рассказывает Виктор Ивашкевич, один из представителей предвыборного штаба Андрея Санникова.
Звертається шмат людей, которые хотели бы допомогти.
Обращается много людей, которые хотели бы каким-то образом помочь арестованным. Поэтому мы объявили сбор средств для того, чтобы эти деньги в первую очередь направить на оплату адвокатов, которые будут помогать осужденным, а также на то, чтобы выплатить штрафы, которые власти уже присудили и еще присудят людям. Мы не должны бросать наших единомышленников один на один с теми проблемами, которые у них возникли. И наша главная цель сейчас – развернуть кампанию солидарности.
Это развернуть кампанию солидарности.
В белорусских тюрьмах отбывают наказание и граждане России, задержанные белорусскими правоохранительными органами 19 и 20 декабря. Часть из них уже приговорены к административным арестам от 10 до 15 суток. В ночь на 22 декабря российские дипломаты наконец получили разрешение на встречу с 5 из них. 4 содержатся в изоляторе города Жодино, 1 в Минске. Также дипломаты встретятся с Анастасией Рыбаченко, которая, по сообщениям правозащитников, в изоляторе Минского районного отделения внутренних дел объявила голодовку. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
И в продолжении темы событий в Белоруссии «Новая газета» выступила с утверждением о том, что погром Дома правительства в Минске – это провокация, устроенная властью как предлог для ликвидации оппозиции в стране и подавления движения оппозиционеров. «Новая газета» потребовала освобождения всех граждан России, оказавшихся за решеткой, рассказывает Павел Куравский.
Среди избитых и брошенных в тюрьму собственный корреспондент «Новой газеты» Ирина Халип и ее муж, кандидат в президенты республики Андрей Санников. Редакция газеты напоминает, что именно расследование Ирины Халип о внесудебных расправах в Белоруссии легли в основу многих документальных фильмов ведущих телекомпаний. С последними известиями из Белоруссии заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Виталий, есть ли уже какая-то реакция на заявление вашей редакции?
Нет, никакой реакции, по крайней мере, я ничего не слышал, чтобы что-то изменилось здесь. Я сейчас перед зданием КГБ Белоруссии, мы принесли передачу Ирине Халип. Тут люди идут в немалом количестве и с большими сумками, потому что разрешено передавать до 15 килограммов. Вот, значит, эти передачи два раза в месяц, поэтому вот родные Ирины принесли сюда все, что могли. Здесь же находится ее муж Андрей Санников. Судя по всему, возможно, инкриминирование статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков от 5 до 15 лет». Это я вам говорю о тех каких-то последних подробностях. Никакой реакции на заявление «Новой газеты», безусловно, пока нет. И будет ли вообще, неизвестно. Я сегодня утром смотрел белорусские новости, но это рассказы о рождественских елках, о детских железных дорогах, о погоде, о потеплении в Минске. Ни слова о том, что здесь произошло буквально на днях. По моим сведениям, белорусское телевидение объявило «Граду и миру», что президент России поздравил президента Беларуси с победой на выборах. По-моему, это не так.
Виталий, сегодня ваша газета написала и о том, что административные дела рассматриваются судами в упрощенном порядке с вопиющими нарушениями законности.
Задержанные разделены на две части. Одна часть, видимо, большая часть задержанных проходит по административным статьям. И здесь суды работают в конвейерном режиме. Они начали работать на следующий день после подавления протестных акций. Ну, штампуют приговор, это такая конвейерная история. Люди, которые знают местные реалии, и мне сказали, что такая ставка на ужесточение, если не на жестокость вообще. Допустим, за административные нарушения, за которые раньше там давали штраф, теперь это 10 суток ареста и 15 суток ареста. Насколько я знаю, нашего коллегу из Петербурга Александра Астафьева посадили на 10 суток. Здесь еще, по, опять же, официальным данным посольства, неофициальные данные другие, я о них скажу. По официальным данным российского посольства задержаны 9 граждан России. Но есть опасения, что им тоже грозят такие вот административные сроки. Официальные данные называют цифру 100 граждан России. Она такая круглая, поэтому, в общем, не очень, наверное, заслуживает доверия, но, тем не менее, такая цифра здесь циркулирует. Значит, вот уголовные дела рассматривает Комитет госбезопасности Беларуси, административные дела, соответственно, в судах такой общей юрисдикции. Если не будет серьезных заявлений со стороны российских властей, да, причем на очень высоком уровне, то, возможно, после этого последует какая-то реакция. Я думаю, что на заявление «Новой газеты» едва ли.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Издание опасается, что их сотрудницу Ирину Халип может ожидать месть вместо закона. Редакция попросила ведущие мировые средства массовой информации, коллег и партнеров взять под свое наблюдение все, что происходит сейчас с политзаключенными в Минске. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Челябинские власти готовятся к суду с Министерством обороны. Горожане уже четвертый месяц жалуются на подземные толчки, сотрясающие их дома. На днях были опубликованы результаты сейсмологической экспертизы, подтверждающие, что землетрясение провоцирует взрывы на ближайшем полигоне. Военные свою вину отрицают. О ходе этого разбирательства наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Челябинск по-прежнему трясет. Жители высотных домов нескольких районов города вот уже четвертый месяц почти ежедневно ощущают сильные толчки, из-за которых вибрируют стены и ходит ходуном мебель. Люди звонят в службу спасения, организовавшись в группу, обращаются к властям, пишут президенту, звонят на прямую линию премьер-министру. Рассказывает Андрей Ботов, один из активных участников инициативной группы, расследующей причины землетрясений.
Первый толчок, по моей вот собственной статистике, ощутили 2 сентября. И с тех пор, как бы, вот статистика ведется, толчки усиливаются с каждым разом, то есть это уже и по информации МЧС, звонков стало у них больше, и по моей собственной информации в группе прибавляются людей. Толчки усиливаются, толчки повторяются 3 раза в день примерно.
В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявил результаты экспертизы, которую в течение месяца проводили сейсмологи из Екатеринбурга. У специалистов нет сомнений в том, что Челябинск и другие города области сотрясает из-за ликвидации боеприпасов на Чебаркульском полигоне. Говорит Аркадий Овчаренко, старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук.
Звуковая волна, она оказывает основное негативное действие на здание сооружения в городе. Данным сети GPS-мониторинга, вот этих вот антенн, колебания зданий на уровне 5-6 этажа могут достигать и 8 мм, в отдельных случаях до 15 мм. И вот такие колебания, они должны ощущаться людьми, как качание зданий. Многочисленное воздействие таких звуковых волн на здание может вызвать отдельные слабые нарушения. Такие нарушения нами тоже были обнаружены. Это разгерметизация межпанельных слоев и отдельные трещины в панелях.
Впрочем, уже месяц назад большинству челябинцев тот факт, что дома трясет из-за взрывов на полигоне, казался вполне очевидным. Однако сами военные все отрицали. В середине ноября в Челябинск прилетел замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На Чебаркульском полигоне было произведено несколько взрывов, но в областном центре они отозвались очень слабо. Вот что сказал тогда журналистам начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполковник Сергей Смирнов.
Мы не виноваты. Разбирайтесь, мы не виноваты. Мы привезли веские аргументы. Был замминистра обороны. Мы подорвали гораздо больше боеприпасов в тот день, в его приезд. Не как говорят там на интернет-сайтах, там меньше, там специально показательно, а именно больше, гораздо больше. Везде были установлены сейсмодатчики. Ни одни сейсмодатчики ничего не зафиксировали.
На днях появились сообщения об ощутимых подземных толчках от жителей Миаса, города, который находится неподалеку от Чебаркуля. Губернатор Михаил Юревич оповестил всех о результатах экспертизы в своем твиттере, добавив, что область собирается подавать в суд на Министерство обороны. По словам заместителя главы администрации Челябинска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Егора Ковальчука, неизбежно встает вопрос о возмещении ущерба конкретным пострадавшим. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и администрация намерена помочь горожанам добиться справедливости.
Администрация города Челябинска выйдет с инициативой о проведении рабочих встреч с представителями Министерства обороны, которые ответственны за вот эти мероприятия с целью уменьшения негативных последствий. В случае, если эта инициатива не будет поддержана, оставляют свое право обращения в правоохранительные органы.
Между тем, военные поставили под сомнение выводы, сделанные комиссией геофизиков, сославшись на то, что к работе экспертов не были привлечены представители Министерства обороны. Сами эксперты предвзяты и малокомпетентны. Вот как прокомментировал эти заявления сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.
Военные пытаются как бы дезавуировать это заключение, говоря, что город платил за это заключение деньги, поэтому вроде как эксперты за наши деньги сделали заключение, которое нас устраивает. Ну, ерунда полнейшая.
Во вторник стало известно, что подземные толчки ощутил на себе и губернатор области Михаил Юревич, заявив на пресс-конференции, что волна бьет в двухэтажный дом и шатает двери. В эту пятницу губернатор встречается с заместителем министра обороны страны. Как заявил Юревич, если свою вину военные будут отрицать, областные власти подадут на ведомство в суд. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Москва требует скорейшего освобождения всех задержанных в Минске россиян, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. По уточненным данным, в воскресенье в белорусской столице при разгоне несанкционированной акции оппозиции были задержаны 8 российских граждан. В центре Москвы задержан лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова после проведения флешмоба, посвященного выборам президента России в 2012 году. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил 5 участников беспорядков на Манежной площади 11 декабря к штрафу в 1000 рублей. Все они признаны виновными в неповиновении милиции. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По поступающим сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию нынешнего демократического большинства. Суд Дубая заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двоим, признанным виновным в убийстве Сулима Ямадаева. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в перестрелке между военнослужащими НАТО и талибами погибли 5 мирных жителей. Игорь Лукшич, чья кандидатура была предложена на пост премьер-министра Черногории, заявил, что считает своей первоочередной задачей начало переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. На прошлой неделе Черногории был представлен официальный статус кандидата в члены Евросоюза. В Пакистане арестованы двое высокопоставленных офицеров полиции по обвинению в том, что они не приняли достаточных мер для защиты от покушения 3 года назад бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутта. Группа американских сенаторов обвинила британские власти в давлении на органы самоуправления Шотландии при принятии ими решения об освобождении из тюрьмы ливийца Абдельбаседа Аль-Миграхи. Французские власти призвали своих сограждан покинуть Кот-д'Ивуар, где, по мнению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, может в любую минуту начаться новая гражданская война. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я предоставляю слово одному из редакторов сайта, Михаилу Шевелеву. Михаил, здравствуйте. Прошу вас.
Добрый день, Андрей. Я бы рекомендовал сегодня нашим слушателям и читателям материал, размещенный на сайте по адресу svobodanews.ru, который посвящен одной из только что прозвучавших новостей. Материал называется «Дубайский суд. Самый гуманный суд в мире». И речь в материале идет о сенсационном решении апелляционного суда Дубая сократить срок заключения иранцу Махди Лорне и гражданину Таджикистана Максуджону Исматову, которые были признаны виновными в убийстве героя России Сулима Ямадаева в конце марта 2009 года. В материале рассказывается о предыстории покушения на Сулима Ямадаева. За год до этого происшествия в чеченском Гудермесе произошел конфликт между охранниками Рамзана Кадырова и Ямадаевым. Впоследствии этот незначительный инцидент на дороге перерос в кровавую вражду, жертвой которой стал Руслан Ямадаев, еще один герой России в этой семье, который был убит в центре Москвы в сентябре 2008 года. В апреле 2010 суд Дубая приговорил Лорнию и Исматова к пожизненному лишению свободы. В Дубае это означает 25 лет тюрьмы. И вот теперь новый приговор, который последовал после того, как последний оставшийся в живых брат Иса Ямадаев заявил о том, что он прощает убийцу своего брата. В материале содержится комментарий обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, который рассказывает о том, что история независимого судопроизводства вряд ли изобилует случаями подобного гуманизма. И искать истоки этого решения следует, конечно, не в прощении Исы Ямадаева, а в договоренностях гораздо более высокого уровня. Изначально эта история в политическом отношении была исключительно неприятна для Кремлю, и вот теперь она урегулирована, а цена этого урегулирования, безусловно, исчисляется деньгами и скоро станет известна. Материал «Дубайский суд. Самый гуманный суд в мире» на сайте svobodanews.ru.
Я благодарю своего коллегу, редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Михаила Шевелева. В Москве 18:35. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». Сейчас одна из важнейших международных тем дня. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. Рассказывает наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Ратификация американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений стала, скорее всего, делом ближайших часов, после того, как во вторник подавляющее большинство сенаторов проголосовало за прекращение дальнейшего обсуждения договора. Процесс обсуждения договора в Сенате стал одним из самых драматичных политических противостояний года. Как только президент Обама привез в апреле свежеподписанное соглашение домой из Праги, у его оппонентов из числа республиканцев сразу появились принципиальные сомнения. Никто не возражал против ключевого положения договора – уменьшения запасов ядерных боеголовок до 1550 с нынешних 2200. Вопросы вызвали несколько строк в преамбуле соглашения, где, как считают некоторые законодатели, содержится увязка сокращения ядерных зарядов с ограничением систем противоракетной обороны, что неприемлемо для большинства американских сенаторов. И пункт соглашения, лимитирующий модернизацию ядерного оружия, что, по словам экспертов, может привести к снижению боеспособности американских ядерных сил. В последние дни, как стало известно, президент Обама, госсекретарь Клинтон, бывшие госсекретари Бейкер и Киссинджер звонили сомневающимся сенаторам, убеждая их ратифицировать договор. «А кто может сказать «нет», когда вам звонит Генри Киссинджер?» — с улыбкой заметил во вторник пресс-секретарь Белого дома. Во вторник о своей поддержке договора объявили несколько влиятельных сенаторов-республиканцев. Среди них Ламар Александр из Теннесси. «Я проголосую за ратификацию нового договора СНГ, потому что у нас останется достаточно ядерного оружия, чтобы смести с лица земли любого напавшего на нас. И поскольку президент гарантировал выделение 85 миллиардов долларов на ведение работ, которые обеспечат работоспособность этого оружия. Я проголосую за ратификацию, потому что мы получим возможность инспектировать российский ядерный арсенал и потому что военные заверяют, что в договоре нет ничего, что может стеснить нас в области развития противоракетных систем». Сторонники ратификации нового СНВ говорят, что в их рядах уже насчитывается 67 сенаторов, чьих голосов будет достаточно для одобрения договора. Однако среди противников экстренной ратификации остаются руководители республиканцев в Сенате. Поэтому, как говорят профессионалы, момент непредсказуемости пока остается.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из московской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16 часов 38 минут, и нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня наш петербургский корреспондент Ольга Серебряная.
Российские блогеры начинают подводить итоги уходящего года. Пользователи живого журнала традиционно делают это при помощи флешмобов. Например, заполняют ставшую традиционную анкету, составленную 5 лет назад Верой Холмогоровой. В этом году одним из первых ее заполнил журналист Олег Кашин. Главным политическим событием года он назвал борьбу вокруг Химкинского леса. По результатам проходящего в живом журнале голосования «Скандал года» первое место пока занимает WikiLeaks, несмотря на то, что на российской политической жизни разоблачения Джулиана Ассанжа сказались относительно мало. Далее следуют летние лесные пожары, мобилизовавшие блогеров и давшие им немало поводов для критики властей и прокремлевских молодежных организаций. На третьем месте отставка Лужкова, на четвертом – Транснефть, ставшая знаменитой в блогосфере благодаря деятельности Алексея Навального. А вот в рейтинге героев 2010 года по версии сайта openspace.ru Алексей Навальный пока лидирует. Издание выдвигает известного блогера в условной номинации «За работу в тылу врага».
16 ноября Навальный в своем блоге опубликовал пакет сенсационных документов о миллиардных хищениях в компании «Транснефть», что стало началом самого крупного финансового скандала второй половины года. Разоблачения Навального вызвали косвенную раздраженную реакцию премьера Путина, который на следующий день поручил правительству выразить благодарность «Транснефти». Это первый случай, когда один из руководителей страны реагирует правительству правительственным документам на поведение блогера.
В рейтинге антигероев по версии Open Space пока с большим отрывом лидирует режиссер Никита Михалков в номинации «За то, что всех достал». Однако в последние дни уходящего года у блогосферы может появиться новый герой и антигерой. В сети бурно обсуждают журналисты из Коми Павла Сафронова, против которого на днях возбуждено уголовное дело по статье 319 «Оскорбление представителя власти» за следующее сообщение, размещенное в блоге Сафронова в конце сентября.
В Сыктывкаре у всех, кто сидит через АДСЛ, не открывается ЖЖ и Твиттер. Только что написали из Нижнего Одесса, что там такая же проблема. Это общее? Не связано ли это с приездом Путина? И что, стало быть, у нас тут и будет штормить, пока не уедет этот...
Далее следует нецензурное слово, ставшее предметом внимания прокуратуры. Как сообщается в блоге «Сем на Сем», сигнал о появлении этого сообщения в сети поступил сначала в общественную приемную партии «Единая Россия» в Сыктывкаре, после чего оскорбленные за своего лидера местные представители партии власти передали это заявление в правоохранительные органы. 21 декабря сотрудники управления К объявили Павлу Сафронову о возбуждении уголовного дела и, предъявив постановление о производстве обыска, изъяли его рабочий ноутбук и личный iPad. В предрождественские дни главным героем британской блогосферы стал лондонский аэропорт Хитроу, сбои в работе которого нарушили отпускные планы десятков тысяч людей. Взлетно-посадочные полосы не успевают очищать от снега, а малейшие сбои в расписании в этом крупнейшем аэропорту Европы, работающем фактически на 100% своей мощности, сразу же вызывают эффект снежного кома. Блогер Тодд Свифт кипит от возмущения.
BAA, управляющая компания аэропорта Хитроу, признала, что отказалась от помощи армии в расчистке взлетно-посадочных полос. В результате были отменены тысячи рейсов. Компания также заявила, что в этом году в соответствующую спецтехнику было инвестировано всего 500 000 фунтов, тогда как ее прибыль составила более 350 миллионов. Хитроу должно быть стыдно. Получается, что управляющие компании сваливают все проблемы на британский народ, и когда наступает плохая погода, они пожимают плечами и ссылаются на форс-мажор. Хотя на самом деле проблема вовсе не в погоде, а в распределении доходов. Мы расплачиваемся за их некомпетентность.
Джеймс Мик в блоге на сайте журнала The London Review of Books рассуждает о тернистой карьере Колина Мэтьюза, возглавляющего компанию BAA.
Похоже, Колина Мэтьюса неотступно преследуют беды, ведь это тот самый Колин Мэтьюс, который заведовал частной водопроводной компанией Severn Trent в 2007 году, когда 350 тысяч потребителей на несколько дней полностью отключили от водоснабжения. Мало того, за все эти дни с них взяли деньги, а ровно тогда, когда людям нечем было мыться, компания выплатила своим акционерам 143 миллиона фунтов. Та же проблема стоит перед Мэтьюсом и сегодня. Он управляет жизненно важной для Британии общественной службой, но управляет ею не для людей, а для своих акционеров, к числу которых принадлежит испанская компания «Ferrovial», правительство Сингапура и пенсионный фонд Квебека. Я бы даже пожалел Мэтьюса, если бы не его шестизначная зарплата и непоразительное умение менять работы. За последние 14 лет BAA его шестой работодатель.
Блогер газеты Guardian Нейл Кларк обнаруживает корни проблемы в далеком 1986 году, когда британский парламент принял с подачи правительства Тэтчер акт об аэропортах, узаконивший их приватизацию. Продвигавшие закон консерватор предполагали, что свободные от политических влияний частные компании будут проявлять большую заботу о клиентах. Кларк пишет.
Даже до нынешних снегопадов наши приватизированные аэропорты с их теснотой, отсутствием нормальных точек питания и в целом депрессивной атмосферой считались одними из худших в мире. Однако последние события показали всем, какую огромную цену мы платим за то, что наша инфраструктура управляют частные компании. Такие вещи лучше доверить государству. Даже в США, где свобода предпринимательства ценится превыше всего, аэропортами управляет государство, некоммерческие организации. Конечно, нынешняя проприватизационная коалиция ничего по этому поводу делать не будет. А вот лейбористы должны в будущем поддержать идею национализации наших основных аэропортов, а также и неэффективных железных дорог, которые тоже не справляются с нынешними холодами.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва требует скорейшего освобождения всех задержанных в Минске россиян, говорится в сообщении МИД России. В центре Москвы задержана лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Она участвовала во флешмобе, посвященном выборам президента России в 2012 году. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил 5 участников беспорядков на Манежной площади 11 декабря к штрафу в 1000 рублей за неповиновение милиции. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Суд Дубая заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двоим осужденным по обвинению в убийстве Сулима Ямадаева. На юге Афганистана в провинции Гельмент в перестрелке между военнослужащими НАТО и талибами погибли 5 мирных жителей.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете «Радио Свобода». Бюджет России уже не в состоянии исполнить все обязательства, взятые на себя властями страны. Министерство финансов предупреждает, что найти деньги, в том числе на реализацию программы вооружений, на проведение Олимпиады или чемпионата мира по футболу, можно будет только за счет повышения налогов. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Без увеличения доходной части бюджета и исполнения новых обязательств государства, таких как программа вооружений до 2020 года, переименование милиции в полицию, проект «Сколково», саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, Олимпиада в Сочи в 2014 или чемпионат мира по футболу в 2018 окажется трудновыполнимой задачей, заявил в интервью агентству Рейтер заместитель министра финансов России Сергей Шаталов. Бюджет на следующую трехлетку, уже сформированный с учетом повышения ряда налогов с 2011 года, не учитывает, по его словам, многие расходы, которые уже анонсированы. Если такие политические решения будут приняты, то, как считает Сергей Шаталов, неизбежно станет вопрос о новом повышении налогов, прежде всего косвенных, таких как налог на добавленную стоимость или акцизы. Эксперты в целом согласны с текущей оценкой бюджета, которую приводит российское финансовое ведомство. Но, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, эта проблема совсем не завтрашнего, а сегодняшнего дня.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать. Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств, ну, по крайней мере, сокращают их, в частности, повышая пенсионный возраст. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства.
Российскому бюджету, как указывает Евсей Гурвич, уже не поможет и спасительный источник прежних лет – доходы от торговли нефтью. Доля этого сектора в общем объеме экономики страны будет снижаться. Тем не менее, идею Министерства финансов о новом повышении налогов экономисты считают бесперспективной. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев готов согласиться с тем, что все проблемы государства можно решить путем увеличения налоговой нагрузки, но лишь теоретически.
Теоретически можно, практически. Что будет с экономикой, это больной вопрос, тяжелый вопрос, потому что какие бы ни были даже по содержанию расходы хорошие, ну, говорят, на инфраструктуру, допустим, но все хорошо в меру, и нельзя превращать благо во зло. Вот когда эти даже самые, что ни на есть хорошие по своему содержанию расходы, становятся чрезмерными, и это вынуждает повышать налоговую нагрузку, то благо превращается в зло.
Игорь Николаев не согласен и с тезисом заместителя министра финансов, который говорит о разумности повышения именно косвенных налогов, что, по его мнению, позволит избежать сдерживания экономического роста.
В экономике чудес не бывает. Часто хотят, чтобы чудеса эти случались, особенно под Новый год. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС. Тут не надо питать никаких иллюзий. Это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции. Естественно, с точки зрения реализации этой продукции, ну, если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
Что, в принципе, может сделать сегодня правительство для балансировки бюджета? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич также считает, что повышение налогов – это один из вариантов действий, но далеко не самый лучший.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
Иначе говоря, правительство сегодня стоит перед выбором. Либо повышать налоги, либо сокращать уже запланированные или еще только ожидающиеся расходы бюджета. Для директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева очевидно, что по второму пути власти точно не пойдут.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно непросчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разного рода спортивных мероприятий. То есть обязательства, что называется, кровь из носа будут выполняться. А это значит, что снизить расходы вряд ли здесь получится.
Но другие сторонники дальнейшего повышения налогов в правительстве пока не обнаружились. Более того, министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала такие действия тупиковым вариантом.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Московское время 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в научной печати. Его подготовил наш корреспондент Александр Сергеев.
По традиции, еженедельник Science подводит в конце декабря итоги научного года. Однако нынешний год завершает первое десятилетие века, и редакция Science решила подвести итоги за все 10 лет. На первом месте журнал ставит изучение ДНК в той ее части, которая не кодирует белки. Это большая часть генома, 98,5%. Ее функции до сих пор непонятны, но за 10 лет стало ясно, что это далеко не генетический мусор, как считалось в конце прошлого века. Оказалось, что 80% ДНК считывается и порождает молекулы РНК. Среди них открыто несколько сотен так называемых микро-РНК, способных регулировать работу генов. Также за 10 лет на новый уровень вышли исследования в области эпигенетики, того, как химическая модификация ДНК регулирует работу генома.
На втором месте в списке Science превращение космологии в точную экспериментальную науку. Раньше математические модели в этой науке были практически непроверяемыми. Теперь сверхточные измерения спутников WMAP и Planck позволили прочитать информацию о рождении Вселенной, записанную на небесном своде едва заметными вариациями температуры микроволнового излучения.
На третьем месте Science помещает исследование ДНК вымерших видов. Удалось полностью расшифровать геномы мамонта и неандертальца. Выделены даже некоторые фрагменты генома динозавров. И это дает новые инструменты для изучения эволюции жизни.
На четвертом месте идут исследования Марса. Многолетняя одиссея марсоходов Spirit и Apport Unity совместно с работой орбитральных зондов резко расширила наши знания о Красной планете. А два года назад зонд «Феникс», опустившийся вблизи полярной шапки Марса, обнаружил под поверхностью присутствие значительного количества водяного льда.
Пятое место занимает открытие перепрограммирования клеток. Все клетки организма происходят от стволовых клеток эмбриона. По мере развития зародыша клетки специализируются, в них запускаются программы, порождающие разные ткани. Эти изменения считались необратимыми, но оказалось, что добавление в клетку всего нескольких копий определенных генов может повернуть время вспять. Клетка снова становится стволовой и может заново специализироваться, давая начало другой ткани.
Шестое место занимает изменение отношения к микробам и вирусам, обитающим в человеческом теле. Если раньше на них смотрели преимущественно как на паразитов или в лучшем случае симбионтов, то теперь становится ясно, что они, подобно органам, неотъемлемая часть человеческого тела. Совокупно ее называют микробиомом человека. В нем в 10 раз больше клеток и в 100 раз больше различных генов, чем, собственно, в человеческом организме. Только в кишечнике обитает 1000 разных видов бактерий. Их геномы дополняют человеческий, позволяя нам усваивать пищу, которая иначе была бы недоступна.
На 7-м месте журнал Science помещает прорыв в области исследования экзопланет. Первая планета вне Солнечной системы открыта в 1995 году, но сейчас счет идет уже на сотни, а скоро пойдет на тысячи. Быстрое совершенствование наблюдательной техники позволило вплотную подойти к открытию планет, подобных Земле.
Пересмотр отношения к воспалительным процессам занимает 8-е место в списке научных достижений десятилетия журнала Science. Раньше воспаление считалось лишь побочным эффектом, сопровождающим восстановление поврежденных тканей. Теперь ясно, что воспаление – это движущая сила, стоящая за развитием многих хронических заболеваний, таких как рак, диабет, атеросклероз. Например, при раке опухоль повреждает ткань и вызывает воспаление, которое стимулирует рост клеток и кровеносных сосудов, питающих опухоль. Отсюда вытекает новая медицинская идея о том, что для профилактики хронических заболеваний важен контроль за воспалительными процессами.
На 9-м месте по версии Science идут разнообразные трюки со светом. Были созданы среды, в которых свет может замедляться в 1000 раз, а также удивительные метаматериалы с отрицательным коэффициентом преломления. С помощью таких материалов можно создавать плоские линзы, фокусирующие свет лучше обычных выпуклых. А в перспективе замаячила возможность достижения невидимости за счет обтекания светом объекта, спрятанного за оболочкой из метаматериала. Первые подобные опыты уже проводятся в микроволновой области спектра.
Наконец, 10-е место в обзоре занимают исследования климата и его изменений. За 10 лет сам факт глобальных изменений климата стал общепризнанным. Но еще продолжаются споры относительно причин этого явления и роли человека в глобальном потеплении. Здесь очень трудно отличать науку от политики. Громкий скандал вокруг подгонки климатических данных некоторыми учеными значительно повредил репутации всей климатологической науки. Но ситуация постепенно выправляется. Например, Соединенные Штаты стали серьезно относиться к изменениям климата, которые практически отрицались в период президентства Джорджа Буша.
Это был обзор публикации в научной печати. Он посвящен главным достижениям науки за 10 лет, по мнению редакции международного научного еженедельника Science. Обзор подготовил Александр Сергеев. И этот обзор завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это предстоящее сокращение социальной помощи беременным женщинам. Сегодня в Москве у Министерства здравоохранения и социального развития России прошел пикет, в котором участвовали беременные россиянки. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столичными судами к разным срокам административных арестов приговорены более 600 человек.
Произошла трагедия, которая коснулась всего вашего или...
Лондонские аэропорты Хитроу и Гэтвик работают с жесткими ограничениями.
Государственная дума не будет создавать специальную парламентскую комиссию по расследованию массовых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».